Светлана и Валентин Корниловы. Северная Одиссея. Бездорожье одолеть не штука. А вот как дорогу одолеть? Последний день жаркого июля 2010 года из Уфы на двух автомобилях в далекое путешествие отправилось 6 туристов из турклуба «Трое в лодке». Мы должны были проделать путь от Южного Урала до Кольского полуострова. А это без малого 3000 километров. Дорога до Хибин была долгая и трудная. Это только по автомобильному атласу. Раз – и уже на месте. 3000 километров разом не проехать. Ну и, конечно, покрытие наших дорог, автомагистралей оставляет желать лучшего. Готовясь к этой поездке, мы с помощью интернета рассчитали самый короткий путь, что в дальнейшем оказалось ошибкой. У компьютера железная логика. Он выбирает дорогу по кратчайшему расстоянию, по возможности минуя крупные города, федеральные трассы, с большой загруженностью, отдавая предпочтение трассам региональным, где напряженность движения ниже. Компьютер и предположить не может, что на региональной трассе между двумя областными центрами, недалеко от столицы нашей Родины, в такое жаркое и засушливое лето можно сесть на брюхо в жидкой грязи и ждать помощи только от буксира. Именно это с нами и случилось на участке дороги Галич-Буй, что между Костромой и Вологдой. Дорога в атласе отмечена как региональная, с твердым покрытием. Когда же мы по ней ехали, долго не могли избавиться от мысли, что мы заблудились, что где-то туда не свернули, едем по проселочной дороге, а хорошая дорога находится где-то тут, рядом, недалече. Каково же было наше изумление, когда оказалось, что никакой ошибки здесь нет. Мы едем именно по ней, по региональной трассе. Здесь расположено несколько райцентров, городов, в которых есть исторические памятники 17-18 веков. На будущее мы для себя сделали вывод. Короткий путь не значит, что быстрый. И лучше все-таки придерживаться федеральных трасс, несмотря на их высокую загруженность, чем сидеть в грязи или ползти со скоростью пешехода по крупной щебенке. Но не все так грустно, как может показаться. В некоторых регионах дороги весьма неплохи, и в некоторых регионах ведется их активное строительство. Еще одна закономерность, освоенная нами по ходу маршрута: чем дальше на север, тем дороже бензин и меньше АЗС. Проигнорировав очередную неприглянувшуюся нам бензоколонку, мы потом на протяжении 200 километров не встретили на дороге ни одной. И все-таки главное в автопутешествии – это не дорога, как может показаться на первый взгляд, а ни с чем не сравнимое чувство первооткрывателя, когда за поворотом перед тобой открывается новый город, величественные храмы, невероятной красоты и пейзажи, и ты при этом ощущаешь себя гражданином этой великой страны, и испытываешь от этого большую гордость. Приближаемся к российско-финской границе. Мы там, где 70 лет тому назад гремели ожесточенные бои, где наш русский солдат стоял насмерть, где местные жители, все как один, не щадя живота своего, из неподъемных камней складывали брустверы, делали укрепления для наших пушек и танков, рубили лес, строили гати через болото. Здесь каждый клочок земли полит потом и кровью, усеян смертоносным железом. А зори в этих краях на самом деле тихие. Еще продолжался полярный день. Ночь была светлой, как пасмурным днем. Нас вез УАЗик в самую глушь. По военным дорогам и просто бездорожью. Водитель рассказывал, что много в этих местах военных сокровищ. И чтобы их не искали чернокопатели, пограничники многие мосты через реки развалили. Поэтому на простой легковой машине туда не проехать. Мы пробили два колеса, как оказалось, тем самым военным железом, что напичкана земля. Как будто она выталкивает все плохое наружу, затягивая старые раны. Пока меняли колеса, зашли в лес. Вокруг, куда ни глянь, заросшие мхом и черникой окопы, блиндажи. Мы в самом центре рубежа Верман. Он находится в 20 километрах от села Алакурти и проходит по одноименной реке Верман, а также по озерам Нижний, Верхний Верман. Он был занят 17 сентября 1941 года. Люди, воевавшие там, говорят, что русские войска и войска противника разделяли всего лишь 50-100 метров. На рубеже Верман стояли 104-я и 122-я дивизии под командованием генерала-майора Георгия Алексеевича Жукова. Поражала разница между русской и немецкой сторонами. Немцы заняли господствующую высоту и не нуждались в серьезных укреплениях. А советские войска строили каменные траншеи, 30-километровая линия обороны вся выложена камнем. Потери та и другая сторона несли огромные. До сих пор нет точных данных о погибших. Но несмотря на невыгодное им положение, русская сторона сумела выбить противника с его укреплений. И именно отсюда началось наступление советских войск. Мы, дети мирного времени, и сколько бы мы ни читали книг и не смотрели фильмов о войне, до тех пор, пока не окажешься сам на местах боевых действий, невозможно прочувствовать все величие подвига нашего народа. И только оказавшись в таких местах, как рубеж Верман, осознаешь, что такое война. И от этого в горле встает комок, а на глаза наворачиваются слезы. За каждым поворотом, буквально на каждом километре, находятся братские могилы. Стоит сойти с дороги, как можно найти гильзы, снаряды и другое железо. Трудно и страшно представить, что здесь творилось во время сражений. Ведь каждая фамилия на обелиске – это человек, жизнь и мечты которого оборвались. В памяти всплывают слова нашего великого поэта и гражданина Владимира Высоцкого. «Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче – гранитные плиты». Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. И стоя возле братской могилы, читая имена павших, испытываешь не только печаль и горечь утраты, но и чувство гордости за народ, выстоявший и победивший в этой страшной войне. И вот цель нашего путешествия – река Куцаёки, что в переводе с финского означает «зовущая река». Туристы-водники считают, что это одна из самых сложных рек Кольского полуострова. Ее еще называют Карельским Башкаусом. Пороги сменяются короткими плесами, за ними опять пороги и непроходимые водопады. Грандиозное зрелище. Невысокие скалы, черные озера и незаметные с воды монстры-водопады. В этом весь Кольский, чарующий и загадочный. Погода тоже суровая. Температура плюс 10-15 градусов, в то время как в Уфе плюс 37. Дождь моросит с утра до вечера, а ночью небо разыгрывается с полохами молний и канонады грома. Лежишь в палатке, и снова мысли непроизвольно уносят тебя в боевые действия на рубеже Верман. Вот так, наверное, тогда... Друг против друга лежали в окопах и прятались в блиндажах русские и немецкие солдаты. Хотели ли они умирать? Члены нашей группы – участники походов по рекам 5-6 категории сложности – в Саянах, Алтае, горах Средней Азии. Но здесь река превзошла все наши ожидания. Некоторые из участников нашей группы ожидали увидеть типично карельскую речку, много-много озер и слабенькие лаконичные пороги. Но не тут-то было. Приходилось каждый порог разведывать. Много было обносов и непроходов. Делали страховку как с берега, так и с воды. Разгружали каты, обносили вещи. Снова их загружали в конце порогов. В общем, обычная рутинная работа туриста-водника. Адреналин будоражил кровь. И было чувство гордости за преодоление этих маленьких преград. Из Башкирии мы первые, кто заявился и прошел этот сложный маршрут. Одна из главных прелестей автопутешествия – это свобода. Можно остановиться там, где тебе понравилось. Можно изменить маршрут и заехать в город, который хочешь увидеть. Вот так едешь на автомобиле, посещаешь разные города и будто листаешь страницы нашей истории. Одни героические, другие печальные, а за третьи становится невыразимо больно и стыдно, и возникает вопрос, как люди могли допустить такое. На обратном пути мы заехали в город Кемь, расположенный на берегу Белого моря. У большинства наших современников этот город ассоциируется с фразой «Я-я Кемсковолост» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Этот небольшой городок может быть назван олицетворением русского севера, но его история очень печальна. Образованный в 15 веке, он подвергался многочисленным нападениям со стороны тевтонцев вплоть до конца 16 века, когда город был передан Соловецкому монастырю. И это определило его дальнейшую судьбу. Поиски удобного места для лагеря привели нас в район Кемской пристани, поселок Рабочий-Островск. На каменистый низкий остров, соединенный сушей дамбой старой железной дороги. Именно здесь снимался знаменитый фильм Павла Лунгина «Остров». Каково же было наше потрясение, когда мы узнали, что разбили свой лагерь не где-нибудь, а на Поповом острове, непосредственно на месте Кемского пересыльного пункта, так называемой Вегеракши. Что именно об этом самом месте Александр Солженицын и профессор Флоренский говорят в своих произведениях как о преддверии ада, причале на тот свет и самом проклятом месте на всем земном шаре. Трудно описать, что мы чувствовали, глядя на останки причала, на котором грузили на баржи людей и отправляли на Соловки. Не укладывалось в голове, что за период с 1920 по 1939 годы через это место, этот причал, прошли около 80 тысяч наших граждан, лучших людей своего времени, поэтов, писателей, врачей, ученых, философ, прошли, чтобы пережить немыслимые унижения и страдания и в большинстве своем не вернуться назад. Именно с Кемперпункта и Соловков, так называемого слона, стала разрастаться раковая опухоль под названием ГУЛАГ, где царь и бог были только ГПУ, где было попрано само понятие «человек». Наш дальнейший путь привел нас к мемориальному кладбищу Сандермох, что расположено в 16 километрах от Медвежьегорска и 10 километрах от трассы М-18 Мурманск-Санкт-Петербург. Здесь в октябре 1937 года без суда и следствия тайно были расстреляны и захоронены 9500 человек из Соловецкого этапа. Это захоронение было найдено группой «Мемориал» в 1997 году. И с 1998 года здесь оборудован мемориальный комплекс «Сандермох» в память о жертвах большого террора, начатого в нашей стране в 1937 году. Не будет преувеличением сказать, что на этом месте по коже продирает мороз, и волосы на голове встают дыбом. От ужаса, от горечи, от мысли о том, что здесь захоронены не солдаты, погибшие в бою за Родину, а простые мирные люди. Наши сограждане, и расстреляны они не фашистами. Хотя как же можно назвать этих людей? Кем надо быть, чтобы объявить войну собственному народу? Но самое ужасное в том, что в этой войне против своего народа не было недостатка в добровольцах, в тех, кто шел работать конвоирами и наслаждался болью других, тех, кто осуществлял расстрелы, или, что еще хуже, был просто равнодушен, не желая ничего видеть, слышать, знать и не пытаться что-то изменить. Устроить геноцид в одиночку невозможно. Поэтому, глядя на мемориальный памятник, на выбитые на нем слова «Люди, не убивайте друг друга», думаешь: «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы подобное не повторилось никогда». Наш дальнейший путь был отмечен страницами истории, которые иначе как прекрасными назвать нельзя. Невозможно перечислить все увиденное нами, поэтому остановимся на самых ярких эпизодах. Первым на нашем пути был Петрозаводск, столица Карелии. Город, как ясно из его названия, основанный в XVIII веке по приказу Петра I. Не миновать этого города, если вы хотите посетить этнографический музей, заповедник на острове Кижи. Правда, для этого придется подготовиться материально. Экскурсия обойдется не очень дешево. Но и сам по себе город очень приятен. Во-первых, он расположен на берегу потрясающе красивого, чистого и теплого Онежского озера. Рая для рыбаков и просто любителей пляжного отдыха. Если, конечно, повезет с погодой. Во-вторых, в городе огромное количество книжных магазинов, сувенирных лавок. В-третьих, красивые и уютные улицы, на которых очень гармонично уживаются здания разных периодов и годов постройки. Ну и, наконец, нельзя не посетить кафе-бистро «Чайная ложка» с очень вкусными блинами. Следующая наша остановка в Костроме. Небольшой областной центр на Волге. Но чтобы осмотреть все его достопримечательности, нужно не менее недели. Самыми яркими достопримечательностями Костромы можно смело назвать Ипатьевский монастырь и музей деревянного зодчества Костромскую Слободу. Именно здесь понимаешь смысл выражения «культурный центр». Есть ощущение, что в этом городе ты видишь, как течет время. Нет, не летит с бешеной скоростью, как в крупном мегаполисе, где все бегут и никому ни до кого нет дела. Здесь можно сесть на скамейку на набережной реки Волги и увидеть застывшее время вокруг. Оно отразится в деревянных зданиях с потрясающе красивыми резными наличниками, в огромном количестве храмов, раскинувшихся на холмах, в зданиях старинной постройки, в отсутствии новодела в центре города и, главным образом, в приветливых, доброжелательных, никуда не спешащих людях, готовых отложить свои дела и помочь тебе словом и делом. Рябой,
а вверху летит летчик без пристрастенных хмур. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, мон амур, я бы жил себе трезво, я бы жил не спеша, только хочет на Волгу живая душа. Сарынью на кичку разогнать эту смурь. Ох, Самара, сестра моя, Кострома, мон амур.
Нет дороги окончания, есть зато ее итог. Итак, мы уже дома. Наше путешествие подошло к концу. И пора уже планировать новое. Но вы, вероятно, спросите, а каков же итог? Что ж, попробуем его подвести. Везде, где мы побывали в этот раз, мы оставили частичку нашего сердца. И с каждым днем нас крепнет желание туда вернуться, чтобы увидеть все это снова и снова. Но в то же время, чем больше мы видели нового, тем острее мы чувствовали, что это лишь ничтожная часть. крохотная толика необъятного, имя которому Россия.
Кострома.